Здравствуйте, друзья! У нас в студии сегодня новый гость. Представляйтесь.
Здравствуйте, меня зовут Аня Пухова. Я приехала с Украины, со славного города Полтавы. Сейчас вот учусь в школе господина Портнова.
А давно из Полтавы?
Практически год, уже 11 месяцев здесь.
Вот обычные люди, когда смотрят наши видео, они первый вопрос, который возникает в голове у них, они говорят, а как попала в Америку девушка?
По абсолютной случайности вышла замуж, здесь живу.
То есть вышли замуж за того, кто уже жил здесь?
Да, я вышла замуж за того, кто уже живет здесь.
То есть ваш муж был уже гражданином США?
Да.
Тоже из Полтавы?
Нет, мой муж с России.
Откуда с России?
С Иваново.
Да вы чего? Тоже светленькие? Как они там, в Иваново?
Да, тоже светленькие.
А как вы познакомились, интересно? А,
нас познакомили, можно сказать, наши родители.
Подождите, а эти-то как знакомы?
Ну, скажем так, у моих родителей подруга училась в одной школе с моим свекром и так.
То есть они не всю жизнь жили одни в Полтаве, другие в Иваново. А они как-то в какое-то время где-то пересеклись.
Да, можно сказать и так.
Ну, хорошо, то есть вас познакомили не на предмет замуж, а вообще, с другой стороны, девушка такая на выданье, ее знакомят.
Спасибо.
То есть была же мысль у них была такая.
Я, откровенно говоря, не знаю, какая мысль у них была. Нас познакомили, мы с моим мужем начали общаться, поняли, что мы созданы друг для друга, ну и вот я оказалась здесь.
Давайте-ка, вы по гороскопу-то кто будете?
Я Водолей.
А муж?
Муж у меня Скорпион.
О, парочка. Ну что, хорошо, да?
Да, у меня характер взрывной, у мужа тоже. Ну ничего, живем.
Вы не производите впечатление взрывной, такая вроде добрая, мягкая, нет?
Спасибо за комплимент. Стараюсь.
Ну, вот, это самое главное. Старайтесь. Теперь, значит, вы приехали год и два месяца назад.
Нет, 11 месяцев.
11 месяцев назад. А, понял. Да. 11 месяцев. По-английски говорили вообще?
Ну, скажем так, по-английски я говорила процентов на 60, понимала процентов на 50. Вот где-то так.
То есть вы, можно сказать, не блистали?
Нет.
Теперь. Образование какое у вас?
У меня педагогическое. Да, я закончила Полтавский национальный педагогический университет, исторический факультет.
А вы прямо это размовляете украинскую мову?
Якщо необхідно, я можу перейти на українську мову.
Не треба. А с мужем, но вы не практикуете, он не поймет.
Почему? Мой муж украинский язык понимает, особенно после того, как месяц провел в Украине перед нашей свадьбой.
Понял. У меня, собственно, жена-то из Киева, и я так... Иногда мне кажется, что я понимаю. Хотя на самом деле я лучше ее по-украински понимаю. Она как-то в нее не впиталась. Ладно. Итак, вы педагог.
Да.
По истории.
История и философия.
История, как-то странные две вещи-то. Ну хорошо, история и философия. Приходилось преподавать или как?
Да, я 2 года работала в школе у нас в Полтавской области. Было довольно неплохо. На себя я примерила несколько предметов. К сожалению, историю мне преподавать так и не получилось. Но я преподавала обществоведение, я преподавала художественную культуру, немножко зарубежного.
Ну это постарше уже ребята, да, не маленькие?
Да, я работала исключительно в старшей школе. Но, правда, было такое, что приходилось подменять в нашей школе преподавателя английского языка.
А вот скажите такую вещь, это же сельская школа или что?
Да, я работала в сельской школе.
Вот работаешь в школе, так?
Да.
Собственно, там учащиеся там не намного младше педагога, получается.
Ну, в принципе, да.
Ну, это какая-то есть в этом проблема? Дистанцию держать? Ну, как-то вот сложно это?
В принципе, вы знаете, я вам скажу, это не настолько сложно, как может показаться со стороны, потому что со старшими детьми найти контакт намного легче, чем найти контакт с младшими детьми. Когда ты приходишь к старшим детям, тебе нет необходимости объяснять им объяснять свою позицию. Нет необходимости что-то объяснять, что-то от них требовать. Они прекрасно понимают, чего они уже хотят. Они знают, какие предметы им нужны больше, какие предметы им нужны меньше, на какие предметы им надо делать удар. То есть, ну, от них особо требовать нет смысла. Поэтому со старшими детьми работать, как мне кажется, легче, чем с детьми младшего возраста.
То есть вы говорите, я вас так понял, что вот ребята учатся в сельской школе,
да.
И у них есть интерес к каким-то вот предметам, и да. Они собираются как-то продолжить образование. Или...
Да.
То есть это не такое село-село, а это ребята, которые там собираются в город, в университет. Там.
Знаете, я вам скажу, это может показаться немножко странным, но да. мне приходилось проходить практику, пока я училась в университете, в городских школах.
Да.
И потом я работать попала в сельскую школу. Я вам скажу, что работать в сельской школе легче, потому что там дети намного более спокойные. Там дети намного больше учатся и намного больше хотят, чем дети, которые учатся в городских школах.
Это очень интересно. Я не знал. Знаете, вы мне что напомнили, это общепедагогическая такая-то направленность нашей беседы. У нас был товарищ в Москве, который пошел преподавать в школу. Он закончил математический факультет и работал программистом. Но что-то ему не нравилось. И он вот, кстати, пошел в школу преподавать математику. И однажды завуч, его приятель, значит, наблюдая, как он с учащимися разговаривает в коридоре во время перемены, завуч ему сказал сакраментальную фразу, которую я вот помню очень хорошо. Он ему сказал: «Запомни, Гриша, настоящим педагогом ты станешь только тогда, когда научишься правильно говорить слово «ступай».» То есть они на него наседали, он от них отбиться не мог. Вот такое. Ну что же, хорошо, давайте мы вернемся к нашим, так сказать, делам. Вы работаете в сельской школе, никого не трогаете. Там у вас есть интернет в селе, и вы знакомитесь с мужем, или как?
Да, интернет в школе, у нас интернета, к сожалению, не было, в которой я работала, но у меня
дома был
интернет, то есть да. И мы по скайпу, по телефону общались.
Как вообще в украинском селе с интернетом?
Вы знаете, смотря где. Если это немножко село побольше, то есть, скажем так, человек, до 1000 человек, может быть, больше, есть возможность получить более-менее нормальный интернет, есть возможность получить, например, оптиволоконный интернет.
Хорошо.
Или интернет ADLC, который предоставляет там
провайдер. То есть прямо в частный дом приведут?
Да, к тебе приведут прямо в частный дом. Но если ты живешь в небольшом селе, ну, скажем, человек на 500, так как сейчас мои родители остались, они живут, у них очень большие проблемы с интернетом, потому что интернет хороший можно получить за очень большие деньги, то есть это будет спутниковый интернет, это будет очень дорого.
Ну, это очень дорого.
А вот такой вот доступный интернет, допустим, который предоставляет в Украине, это главный провайдер, это Укртелеком для сел. Они предоставляют интернет, ну, например, если сеть села телефонная старая, она не поддерживает ADLC скорость, соответственно, кабеля не поддерживают, соответственно, интернет ты получить не можешь.
Ну да, а апгрейд делать дорого будет.
Дороже намного, поэтому они просто от этого отказываются.
Хорошо.
Им проще не предоставлять.
Возвращаемся к нашим делам дальше. Значит, итак, вы приезжаете. А муж уже давно здесь живет, да?
Да, но муж живет в Америке уже довольно давно, уже 18 лет.
То есть у него сложившийся круг знакомых, друзей или как? То есть вы не попали в пустое пространство, где не знаешь, кому в гости пойти, а вы попадаете там в какой-то уже тусняк, более-менее веселый, и вы там, ну, часть группы.
Более-менее, да.
То есть у вас не было проблемы, что вот не знаешь там с кем общаться или как-то не хватает общения?
Тяжело было в самом начале, потому что большинство друзей моего мужа все-таки американцы. Они англоговорящие.
Он здесь школу закончил?
Да, он здесь в школе учился, он здесь в университете учился, поэтому у него друзья уже более, так бы сказать, англоговорящие.
Я тогда извиняюсь, а муж-то сюда как попал?
Муж попал со своими родителями, они сюда переехали, он был ребенком, когда они переехали.
Ну а родители как сюда попали, мужа?
Они грин-карту выиграли.
Лотерейщики?
Да.
О, слушайте, потрясающе. То есть человек уже успел тут университет закончить и там уже работает и все. Это очень здорово. Хорошо. Итак, попали вы сюда. Как вы к нам попали?
Мне вас посоветовала моя знакомая. И потом уже я спросила у своего свекра про эту школу, и мой свекр говорит, что он одно время тоже думал ходить сюда, но поскольку он занимается немножко другой специальностью, он сюда не ходил. Но очень его хороший друг работает у вас в школе, он преподает в вечерних классах.
То есть Давид. Вы как бы, я понял, вы как бы...
И я как бы
по каналам
совету,
таким, по блату.
По родственным
советам. По родственным связям. Теперь... Вот я думаю, очень многим интересно, что у вас произошло с английским языком за 11 месяцев. И если вы у нас учитесь, это значит, что вы уже не то что половину понимаете, вы уже должны хорошо понимать.
Ну, более-менее.
Более-менее. Вот как вы за 11 месяцев пришли к пониманию более-менее от понимания вот, 50-60%?
Я пыталась читать книги, я разговаривала на английском языке с друзьями моего мужа, то есть с командой, которая там сложилась у них, среди его друзей. Также я пыталась работать для того, чтобы немножечко подтянуть свой английский
что
язык.
Что делали?
Я работала sales assistant в магазине.
Помощник продавца?
Да.
Это дало вам много? Вот это?
Вы знаете, это дало мне опыт общения с людьми, и это дало мне опыт понимания структуры американской компании, американского бизнеса.
Uh-huh.
Это очень отличается от того, к чему мы привыкли в России, к чему мы привыкли в Украине. Uh-huh. Это очень хороший опыт. И, как говорят, любой опыт для человека полезен. Поэтому для себя я вынесла довольно много итогов, которыми потом я могу пользоваться.
У нас просто на канале очень, очень актуальная тема, как люди язык учат. И я-то как раз говорю, что если уже ты в Америке, то учить язык надо в жизни. Не на курсы ходить, а к людям идти. Потому что на курсах тебя не научат тому, что ты подхватишь среди людей.
Я ходила на курсы, я брала курсы в городе, где я живу. Я живу в городе Фримонте. Я
полезно.
Брала курсы в Fremont Adult School.
Угу.
Я вам скажу так, я брала курс Core Class и я брала Advanced Class по грамматике.
Uh-huh.
То класс по грамматике мне особо много не дал, потому что у меня не настолько хорошая грамматика, uh-huh. как хотелось бы.
Uh-huh.
А вот Core Class мне помог в плане понимания, вот, например, как сделать appointment у врача. До этого, например, я не знала, как сделать appointment у врача. Но когда я выходила на эти курсы,
это не язык-язык, а это все-таки язык в применении к реальным жизненным ситуациям.
Да. То есть это как бы помогает тебе устроиться в реальной жизни.
Отлично. Итак, вот вы, педагог, в принципе, гуманитарный человек, да?
Да.
История обществоведения, там. Я извиняюсь, вам годиков-то сколько?
Мне 25.
Ой, ты маленькая еще. Ну, уже взрослая, ну, как бы молодая еще совсем. Хорошо. То есть у вас нет такого, что там какой-то гигантский жизненный опыт там или
нет.
Что-то. И вот вы приезжаете, гуманитарный человек. И вдруг вот вам говорят, а иди-ка ты вот там в компьютерную индустрию. Вам не казалось, что это нонсенс какой-то? И вот не было ощущения такое, что куда же они меня толкают?
У меня такого ощущения не было, потому что с компьютерами, в принципе, я довольно давно. У меня первый компьютер мой появился, когда я училась в 5 классе в школе.
Okay.
Потом постепенно я начала увлекаться компьютерами. Я училась в школе, у нас была школа, и при школе у нас был лицейный класс.
Uh-huh.
И в лицейном классе у нас было углубленное изучение информатики и основ uh-huh. программирования. То есть по окончании...
То есть вы даже вот кодирование можете немножко...
Да, немножко. Я учила, пока я училась в школе, мы знакомились немножко с языками программирования, мы знакомились немножко с разными операционными системами. То есть я видела, что такое Unix, что такое Linux, что такое MS-DOS, что такое COBOL, что такое Pascal.
Боже, к чему же они вас учили-то?
Ну,
хорошо.
Да.
Вас не пугает такая вещь, как цикл, например, да? Вот цикл в кодировании, понимаете, о чем речь? Цикл. Типы переменных, там, string, integer, вот это понятно?
Я не скажу, что я это понимаю, потому что я это так как-то пропустила мимо себя. Все-таки я человек не математического склада ума, скорее гуманитарного.
Uh-huh.
Для меня компьютер был скорее как средство пользования. Особенно с момента, когда я пошла в университет,
да.
Потому что это и рефераты, это и курсовые работы, это и дипломная, и все намного проще делать с помощью интернета, используя тот же самый Microsoft Office, чем писать от руки.
Для тестера опыт пользования бесценен, потому что ты должен увидеть софтвер глазами другого пользователя. Поэтому, если ты сам не пользователь, а желательно еще хороший пользователь, ты не можешь толком тестировать. Это очень важный опыт. Ну хорошо, вот вы у нас сколько уже здесь?
Я у вас уже 3 недели.
В школе?
Да.
Ой, это вот, подождите, 28 числа курс
да.
начался.
Ну да, 3 недели.
За 3 недели вы так общую идею получили, я надеюсь. Ну так,
о, да.
В первом приближении. Нет такого, что страшно стало, или думаешь, боже, куда же я попала, или думаешь, я этого никогда не пойму, вот такого нет?
Немножечко появилось, но в то же время все более и более интересно углубляться во все то, о чем раньше только слышала, а теперь стараешься как-то понять, стараешься как-то углубиться. Вот, например, сейчас мы проходим HTML,
ага.
Мне очень интересно было. Я раньше коды видела, но я не знала, как они пишутся. Теперь я знаю, как написать код в HTML.
То есть вы делали страничку какую-нибудь простенькую?
Мы уже делали целых 3 странички.
Так.
Мне очень понравилось. Я не скажу, что я бы хотела быть девелопером, что я бы хотела сама писать код. Это слишком
mm-hmm.
тяжело для меня.
Да.
Но вот читать, проверять, теперь я знаю, с какой стороны на это смотреть.
Я вам скажу, что в вашем достаточно юном возрасте вы можете через годик-два так расписаться с кодом. Вы можете взлететь очень сильно. То есть это...
Хотелось бы верить. Вы
сейчас просто... Нет, это не обязательно. Есть другие пути в развитии, но вы можете очень, очень легко увлечься и хороший результат показывать. То есть у вас, в принципе, для этого все есть. Ну что же, то есть не страшно пока?
Нет.
А вот ребята вокруг вас, они как-то так ну, бодрятся или там...
Со всеми ребятами, с которыми я познакомилась здесь в школе, со всеми, кто я общаюсь, все очень довольны обучением, всем очень нравится. И они хотят достичь высот в QA.
Ну, это самое главное, чтобы только не сочковали, чтобы задания домашние делали, очень важно.
Домашних заданий много. Особенно тяжело дается книжка.
Да вы чего?
Да.
Времени нет или читать тяжело?
Нет, читать тяжело. Времени хватает, а вот понимание немножко не
достает. Ну, я вам скажу так, эта книжка лучшая из того, что есть в природе. То есть мы долго перебирали, и так далее. Это очень хорошая книжка. Ну, вы ее потом еще прочтете, и потом еще раз прочтете, и она каждый раз будет вам как глоток свежего воздуха.
А я себе немножко упростила эту ситуацию.
Что, через страницу читаете?
Нет. Я себе сделала, так бы сказать, двойное восприятие. С одной стороны, я эту книжку читаю, а с другой стороны, использую я современные технологии, я ее еще и слушаю.
А то есть такое распознавание текста в голос?
Да, TTS.
Окей, хорошо.
Используя функцию TTS, одновременно можно и читать, и слушать. То есть работает одновременно.
Приличный английский там хорошо звучит, нормально?
Да, очень хорошо, мне очень нравится.
Ну, это классно, это классно. Теперь. Вы упомянули, что вот муж, у него друзья в основном американцы. Вот я хотел на эту тему.
Да,
много ребят, вот, которые нас смотрят, они спрашивают, а вот мы дружим что только со своими, или вот американцы, они от нас не шарахаются, вот им с нами интересно. Вообще вот это отношение. То есть ваш муж, который с американцами дружит, а мужу сколько годиков уже?
32.
Он здесь 17 лет.
Да.
То есть он тут с 15 лет. То есть нельзя сказать, что он уж так американился, что уже и по-русски не говорит. То есть он,
нет, конечно.
Да, то есть он вполне такой, как бы, россиянин, который хорошо освоился в Америке.
Да, как сказал мой отец, я бы и не сказал, что он иностранец, когда он приехал первый раз.
Да. Так вот, ваш муж, его друзья американцы, и вы там в этой компании заодно, вы не чувствуете какого-то напряжения, отторжения, чего-то такого, что вот они американцы, а мы не американцы? Вот такого нет?
Вы знаете, как вам сказать, с одной стороны, иногда вроде бы и хорошо, потому что слышишь много для себя нового, получаешь новый опыт, получаешь новую информацию, но в то же время, когда они начинают разговаривать на какие-то американские темы, становится не совсем понятно, немножко теряешься в плане того, что ты в этой культуре не рос, соответственно, эта культура тебе является незнакомой, и очень тяжело осваиваться в культуре, которая для тебя является абсолютно противоположной.
А муж нормально? Он как бы в культуре уже? То есть он...
Да.
То есть он не чувствует инородности вот в этих разговорах?
Нет. У меня муж такой человек, который может воспринимать одновременно несколько культур. То есть у него очень хорошо и органично получается сочетать в себе две абсолютно, казалось бы, разные личности. Одна личность, которая живет по американским стандартам, так. Вторая личность, которая прекрасно понимает русскую культуру.
Ну, так вы как бы используете его как проводника в другую
какой-то
культуру.
Степени,
то есть ваш путь, по идее, должен ускоряться очень сильно.
Наверное, потому я за 11 месяцев смогла перестать бояться разговаривать на английском языке. Даже сейчас, несмотря на то, что я делаю очень много ошибок и иногда неправильно использую там разные часовые обороты, я не боюсь говорить на английском.
Это самое главное.
Наверное, благодаря моему
мужу. Самое главное. Слушайте, а вот мулька о том, что в Калифорнии, в Северной, вот у нас тут, в Кремниевой долине, как бы демографический перекос, девчонок не хватает. И вот вы как-то это ощущаете, вот, допустим, я не знаю, на улице там вот смотрят, или вы как-то это отличается от того, как вы жили на Украине, вот эта часть жизни.
То есть,
я понимаю, что оно вам не надо, вы замужняя женщина и все такое, но все равно же вы замечаете, когда
я
смотрите.
Я могу вам сказать, что жизнь в Калифорнии для меня стала главным шоком, наверное, это поликультурность. После Украины, да, полинациональность, после Украины, там, после России, в которой в основном одна национальность и одна культура, один язык. Здесь такая поликультурная территория, здесь столько разных народов, здесь столько разных наций, представительств культуры, что, наверное, не обращаешь внимания на стать, а скорее обращаешь внимание на культурные отличия между представителями разных национальностей.
Но они гармонично существуют или как вот?
Ну, я пока с проблемами не сталкивалась, сказать не могу.
Хорошо. А вот вы сказали, что на Украине там как бы монокультурно, но там же все-таки есть разные народы. Там есть, в конце концов, есть украинцы и русские. Есть.
Конечно. Но в то же время, согласитесь, что украинская и русская культура куда более сходны между собой, чем, например, русская и китайская.
Да, трудно возразить. Хорошо. А вот в Полтаве там... Вообще, вот когда по улице идешь, там в основном по-украински говорят, по-русски, смесь, что там?
Там скорее будет идти смесь языка, его у нас называют суржиком, потому что людей и русских много, и украинских много. Угу. Сказывается как родной язык, так и то, что Украина очень долго находилась в составе Советского Союза, угу. очень много было русского языка. Да. У нас люди одинаково хорошо говорят как на украинском, так и на русском языке. Да. Хорошо. Это не является каким-то нонсенсом или какой-то проблемой.
Угу. Ну просто я знаю, что где-то в какой-то части Украины в основном говорят по-украински, где-то говорят больше по-русски. Вот у нас был
да,
мальчик,
это есть.
Мальчик, который не мог, он понимал по-русски и не мог говорить. У нас такой был.
Я с вами согласна, потому что вот я с центральной Украины, центральный регион. Угу. Там люди одинаково гармонично воспринимают как украинский, так и русский язык. Но если угу. вы попадете в Восточную Украину, в Восточной Украине более гармонично воспринимается русский язык. В Западной Украине более гармонично воспринимается украинский язык. Но это не значит, что человек, который живет в Западной Украине, не поймет угу. человека, который проживает в Восточной Украине.
Хорошо.
Потому что это одна
область. Давайте вот пару слов про Полтавскую область. Мне
да,
интересно,
пожалуйста.
Что у меня мама из Кременчуга, там из Полтавской области. Я так как-то чувствую это как вот такая
одна, свою родную.
Одна из родин. Я там не был никогда.
Малых родин.
Там работа есть вообще? С работой нормально?
Вы знаете, смотря где, в городе более-менее хорошо, в селе намного тяжелее. Сейчас молодежь очень много переезжает в города именно для поиска работы. Очень тяжело работу найти по специальности. Мне, например, повезло найти работу только потому, что я училась, так бы сказать, по целевому направлению. Угу. То есть я отучилась, я вернулась, я работала. А так, то очень тяжело найти работу вот именно по специальности.
Даже учителем?
Даже учителем. Часов иногда не хватает, то есть, ну... Угу. Есть дефицит на какие-то определенные специальности. Например, на специальность вот на мою, угу. на исторический факультет, там, допустим, людей очень много выпускается. По подсчетам, например, по последней статистике говорили, что можно в ближайшие лет 15 не выпускать учителей там истории, и их достаточно в области.
В то же время, условии, что они не в магазине торгуют,
ну,
а хотят
да,
преподавать.
Что они работают по своей специальности. В то же время, как, например, не хватает квалифицированных там, учителей математики, учителей
ну, да.
там, труда, то есть, ну, разное.
И труда даже не хватает?
Ну, например, просто.
Хорошо. Теперь давайте мы обратно к американской жизни. Вы как бы так на границе пока, поэтому мне так
пока
интересно
да.
Совмещать. Значит, что-нибудь такое, что вас в Америке вот очень удивило, ну, кроме поли там, этничности.
Да.
Вот что-нибудь такое, не знаю, может быть, климат, может быть, какие-то доброжелательные, может быть, наоборот, недоброжелательные люди. Может быть, ну, я не знаю, ну что даже раз должно было удивить?
Природа.
Вот потому именно локально или так пошире?
Именно локально, потому что в Украине четко распределяется 4 сезона, то есть
да.
весна, лето, зима, осень. Здесь я приехала, я практически не почувствовала, как пролетел год, потому что смены сезона как таковой фактически не было.
Не
У нас
видно,
не было
да.
сугробов по колено и потом резко жары.
А вы ездили в горы на снежок?
Да, мы с мужем ездили пару раз в Рино, пару раз ездили в Тахо, то есть... Но все равно это не то, да? Мы потом проехались два дня, попали, вернулись домой.
Ну, да.
А вот такой вот глобальной смены сезона, что там одевать надо тулуп, шапку и валенки, такого не было.
А нет ощущения, что вы в каком-то вот в каком-то месте таком с высоким напряжением, вот каким-то гудит, вот там технологии гудят, люди гудят, бабки гудят, там что-то такое прям происходит, что-то есть такое?
Возможно, немножко, но так, очень что-то такого ощущения.
Смотришь деревня, правда?
Да.
А вот...
Знаете, наверное, больше всего меня поразило и испугало, это вот американские хайвеи. Очень тяжело водить на хайвее, особенно утром. Особенно, когда едешь вот утром к вам у нас угу. на соединении 880-го и 237-го.
Да.
Такая огромная пробка, что стоишь иногда очень долго.
Вы знаете, что... Я со временем, я тоже очень боялся хайвея, особенно, знаете, когда заезжаешь на него, и там люди, надо встроиться. Но дальше, когда я научился встраиваться, я пришел к выводу, что на хайвее гораздо безопасней, потому что ты едешь в своей полосе, ты никого не трогаешь, и едешь себе, и едешь. Там кто-то стучится, ну, пропустил, понимаете. А когда ты едешь по городской улице, там может пробежать пешеход, там может собака какая-то, там может... Я даже не знаю, там, ну, все что угодно, причем в любом месте. Этот пешеход может пойти не по пешеходному переходу, а прямо по, там, по проезжей части. Там может ехать какой-нибудь странный, там, я не знаю, обычно это из Китая люди, они смотрят в одну точку вперед, как зомби такие, они не видят ни слева, ни справа, ни сбоку, и ты думаешь...
И на хайвее они тебя никогда не пропускают.
Они не видят тебя просто, они добрые, они просто тебя не видят. Вот, я просто чем говорю, что вы еще... Мне кажется, когда ты придешь к такой мысли, что на хайвее спокойнее.
возможно, я с вами не
спорю. Там нет такого большого количества задач, которые надо все время решать. Так уже встал и встал.
У меня еще нет такого огромного опыта, чтобы я могла сказать. Поэтому пока я не знаю.
Хорошо. А вас у мамы с папой сколько? Братьев, сестер есть?
Я одна.
Так а что же они там остались? То есть они вас фактически, да, познакомили на свою голову. Но они не говорят, вот, где же девочка наша там? Ничего?
Не, ну, мы общаемся.
В гости
приезжали. Благо, сегодня в наши дни хватает средств связи.
В гости ездят?
Ну, пока еще не ездили, но собираются в будущем.
Ну, хорошо, что же.
Ну, как? Наверное, сначала съездим мы с мужем, а потом уже они к нам.
Не, ну, а что, внуков нянчить-то тоже надо, правильно? Пусть приезжают вот там ближе к делу. Хорошо, значит, пока до внуков мы еще не дошли, а скоро будем работу искать. На практику пойдем, да?
Да.
Но вы же чувствуете, это приближается в воздухе, висит? Ну, еще 3 месяца там и все.
Да, немножко уже пугать начинает, а вдруг не получится, а вдруг там что-то...
Слушай, ты говоришь, педагог.
Но тем не менее, вы же понимаете, что какой-то подсознательный страх, он всегда остается.
Слушайте, а вот скажите такую вещь. Школа, в которой вы учились,
да.
Там, допустим, я не знаю, 15 лет назад, и школа, которая вот сейчас... Там есть разница в том смысле, что вот к детям относятся более человечно, скажем, не на психику не давят, не кричат, не ругаются, не унижают. Вот есть какая-то разница? Или все равно детям в школе все-таки стрессовые?
Детям в школе стрессовые в плане изменения программы. Потому что в то время, когда училась я, и то время, которое программа принята сейчас, она очень разная. Детям добавили несколько новых предметов. Добавлены часы по производству этих предметов. Намного усилено изучение некоторых предметов, добавлены новые модули, добавлены новые классы.
Нет, подождите, это понятно, программа есть программа. Я имею в виду отношения. Вот, допустим, учитель может там унижать ребенка, это обычно?
Это недопустимо.
То есть нет такого сейчас?
Нет. Ну, короче, на моей практике я с этим не сталкивалась.
То есть даже если он безобразничает, что-то там такое, ну как-то... Не очень хорошо себя ведет, может быть.
Ну, если ученик безобразничает или не очень хорошо себя ведет, то для этого просто берется дневник и делается запись для родителей. То есть на ученика никто не кричит, его никто не имеет права унижать, потому что он личность. И, возможно, имеются какие-то причины для такого поведения. Если такое поведение повторяется постоянно, то лучше всего поговорить с родителями и поинтересоваться в родителях, почему так происходит.
Ну, вы как профессионально, потому что я помню, в наше время ругали детей ужасно и позорили, вот там повесят плакат на стену, там позор там Петрову и Сидорову, которые не принесли макулатуру, например. И
да,
прям так висит.
Я знаю, не рассказывали об этом, но сейчас такого нет.
Такого нет. Ну, слава богу,
это просто не допустим.
Это большое дело, это хорошо. Да. То есть в ребенке как бы на практике главное, вот не на плакате написать там уважай личность, а все-таки.
Вы же понимаете, что плакатом сейчас вы никого не испугаете. Учитывая развитие современных технологий и социальные сети, дети сами друг друга могут и найти, и рассказать, и опозорить.
Поэтому как их кормят там, расскажите? Нельзя. Есть какая-то столовая в сельской школе?
Все зависит от того, какая школа. Если, например, это городская школа, вот я работала в одной городской школе на практике, то там привозили еду, то есть, а ее готовили где-то, потом ее привозили в импровизированную столовую, в которую превращался актовый зал, и детей кормили. В той школе, где я уже работала постоянно, ну как бы меня распределили туда, у нас был повар, у нас были продукты, и повар с двумя помощниками готовила на школу. Ну, поскольку я работала в небольшой школе, у нас было всего лишь 112 учащихся, то нам одного повара, в принципе, хватало для того, чтобы приготовить еду.
Лучше качество должно быть, правда, еды, если тут же готовят?
Качество намного лучше, потому что эта еда готовится по технологии так же, как и домашняя. Эта еда хорошая, продукты хорошие. То есть никаких там нету добавок, никакой нету ничего. То есть в этом плане было очень хорошо. В школе, в которой я работала, была очень хорошая практика. Это за лето подготовка к зимнему сезону, так бы сказать, они заготавливали растения на чай. То есть они не покупали чай там какой-то покупной. В школе, в которой я работала, на зиму заготавливалась липа, они там заготавливали бузину, другие виды.
Дети
там,
и взрослые.
И дети, и учителя вместе на летней практике все это делалось, то есть там сушилось, готовилось.
А потом сами же и выпивали.
И потом зимой готовится чай. Он намного лучше, намного вкусный. Полезнее. Он вкусный, он намного полезнее, потому что идет в качестве профилактики разных респираторных заболеваний. Это намного...
Слушайте, я прямо вас слушаю и думаю, это надо всем в это село, вы скажите, какое село же, тогда все туда переедут.
Я работала в селе, которое называется Богдановка.
Богдановка.
Да.
Ну что же.
Школа очень хорошая.
А бывает, что дети, я извиняюсь, дерутся?
Ну где же этого не бывает?
Да, ну успокоили. Хорошо, это я уже думаю, сам все должно.
Школа, гормоны. Без этого никуда.
Девчонки симпатичные.
Девчонки, мальчишки. Okay. Ну, девчонки не дерутся, слава богу.
Это достижение. Ну что же, хорошо. Значит, чего вы ожидаете от своей американской жизни ближайшие, там, я не знаю, ну, пару лет?
Ближайшие пару лет хотелось бы найти хорошую работу, хотелось бы сделать твердую социальную базу для того, чтобы иметь возможность расширять семью, так бы сказать.
Социальная база это как?
Ну, то есть это иметь свое жилье, иметь хорошую машину, иметь работу, иметь небольшой счет в банке для того, чтобы можно все это было поддерживать, так бы сказать.
Вы знаете что, насчет своего жилья, ой, я думаю, тут есть тонкость. Дело в том, что пока вы, например, пока у вас нет детей, которые в школу должны ходить, то вы можете намного меньше платить за жилье.
Да, я с вами согласна.
Вот, а когда уже ребенку в школу идти, тогда вам нужно другое жилье, там, где хорошие школы и так далее. Да. Поэтому, если вы за ближайшие 2 года решите вопрос с жильем, либо это окажется жилье у плохих школ подешевле, либо это окажется у хороших, то вы будете переплачивать 5 лет, или там 6 или 7. Поэтому тут, может быть, даже и нет смысла так уж прям... Нет, бывает оказия, знаете? Вот.
Да.
Вот если оказия, то, конечно.
Да, бывает, я с вами согласна.
Ну что же, хорошо, давайте мы от имени наших зрителей, а у нас много зрителей. Вы не смотрите наш канал?
Почему? Просматриваю иногда, но не так много, как хотелось бы. Времени, к сожалению, не хватает.
Да, потом на работу выйдите, будете просматривать в перерывах.
Да, надеюсь.
Хорошо, значит, а пока что учитесь. Вот у нас есть такая традиция, значит, интервьюируемый, в данном случае вы. Так вы немножко у меня смещены влево на экране, тогда, значит, вы левой рукой. Вот так вот делаете и говорите «Привет!»
«Привет!»